Анна Плет. Хроники спиц и когтей. Убийство в отеле «Зеркальный пик». Читает Светлана Селиверстова. Предисловие. Расследование убийства во многом похоже на вязание сложного шарфа. Сначала у вас есть лишь бесформенный клубок фактов, перепутанных нитей показаний узелков лжи. Вы тянете за одну ниточку, и она обрывается. Тянете за другую и распускаете половину полотна. Но если у вас есть терпение, острый ум и пара спиц из гномьей стали, то рано или поздно узор сложится, и вы увидите истину, какой бы неприглядной или, напротив, слишком вычурной она ни была. Это история не о бравых рыцарях и великих магах, спасающих миры. О нет, это история о том, что происходит, когда в одном запертом отеле собираются те, кому есть что скрывать, и те, кто слишком любопытен, чтобы пройти мимо. Читайте, если хотите узнать, кто победит в драке, оборотень или шкаф. Почему фикусы плачут кислотой? И можно ли считать поедание двери взломом с проникновением? Осторожно, книга содержит сцены насилия над здравым смыслом. Глава первая. Отель на краю миров. Часть первая. Шерстяной экипаж и угроза с оленями. Ветер на перевале воющих духов не просто дул, он кусался. Он пробирался под плотную шерстяную накидку, искал лазейки в пуговицах пальто и, казалось, нашептывал в уши забытые детские страшилки. Это была необычная зимняя вьюга, какую можно встретить в долинах, где снег падает мягкими хлопьями, приглашая детей лепить снеговиков. Нет, здесь, на границе цивилизованных земель и дикого эфира, погода имела свой скверный характер. И, судя по цвету неба, грязно-лиловому, переходящему в чернильную тьму, сегодня она встала не с той ноги. По узкой горной дороге, петляющей над пропастью, ползла карета. Она выглядела странно уютным пятном в этом царстве ледяного камня и пронизывающего холода. Карета была выкрашена в цвет спелой вишни, а на дверце золотой краской был выведен герб. Клубок пряжи, пронзенный двумя спицами, и девиз на латыни. «Нодус сальвитур» – «Узел будет развязан». Но самым примечательным был не цвет экипажа, не герб, а тягловая сила. Вместо лошадей, которые в разряженном воздухе высокогорья быстро выдыхались и начинали паниковать при виде малейшей магической искры, карету тянули четыре гигантских высокогорных барана. Их густая, завитая в тугие кольца шерсть была белее снега, а массивные рога, закрученные спиралью, напоминали древние музыкальные инструменты. Они ступали уверенно. Их раздвоенные копыта, подбитые зачарованным железом, высекали искры из промерзшего камня. Бараны фыркали, выпуская из ноздрей облачка пара, которые тут же замирали и со звоном падали на дорогу крошечными льдинками. Внутри кареты, несмотря на заклинание обогрева, наложенное на обивку сидений, было прохладно. Мисс Элоиза Твит поправила очки в тонкой серебристой оправе и плотнее закуталась в шаль собственного изготовления. Элоиза была женщина неопределенного возраста, того самого, когда уже поздно для глупостей, но еще рано для маразма, как она сама любила говорить. Ее седые волосы были уложены в безупречную прическу, которая не смела растрепаться даже под натиском горного ветра. В ее внешности было что-то птичье, цепкий внимательный взгляд светло-серых глаз, быстрые движения головы и нос с еле заметной горбинкой. Но если кто-то, обманувшись ее благообразным видом отставной гувернантки, решал, что перед ним безобидная старушка, его ждал сюрприз. Обычно этот сюрприз заключался в остром, как бритва языке Элоизы, или в крайних случаях в паре стальных спиц из гномьего сплава, которые она всегда носила в сумочке. Сегодня спицы покоились в специальном чехле, а на коленях у мисс Твит стояла большая плетеная корзина с крышкой. Корзина жила своей жизнью. Она вздрагивала, раскачивалась из стороны в сторону и издавала звуки, варьирующиеся от жалобного писка до глухого утробного рычания. «Мы почти приехали», – спокойно произнесла Элоиза, не отрывая взгляда от окна, за которым проплывали лишь серые скалы и вихри снега. «Перестань вести себя так, словно тебя везут на эшафот. Это всего лишь отпуск». Из корзины донеслось возмущенное мяу, которое по интонации было ближе к нецензурной брани портового грузчика, чем к звуку, издаваемому домашним питомцем. Крышка приподнялась, и в щели показался большой желтый глаз с вертикальным зрачком, полный вселенской скорби и голода. Следом высунулась пушистая рыжая лапа с выпущенными когтями, пытаясь нащупать защелку.
«Паштет!»
– безапелляционно заявила корзина на кошачьем языке жестов.
«Паштет из печени фазана. Сейчас же! Или я начну выть песни мартовского периода!»
Элоиза вздохнула. Ее спутник, кот Мортимер, был существом выдающимся во всех отношениях. Он весил не меньше 20 фунтов, обладал интеллектом среднего бухгалтера и аппетитом небольшого дракона. Его происхождение было туманным. Элоиза нашла его котенком в библиотеке Академии магии, где он жевал запрещенный гримуар по вызыванию демонов. Возможно, именно эта диета в раннем детстве повлияла на его характер и странную чувствительность к магии. «Мортимер!» – строго шепнула она, наклоняясь к корзине, когда рыжий хвост возмущенно высунулся из-под крышки и начал отбивать нервный ритм по плетению. «Если ты сейчас же не спрячешь свое недовольство, я свяжу тебе свитер с оленями, с красными носами, и ты будешь его носить до самой весны. При всех, даже при кошках из соседнего поместья». Эффект был мгновенным. Рыжий хвост замер, словно пораженный молнией. В глазах кота мелькнул неподдельный ужас. Он помнил прошлый опыт шапочка в виде лягушки и знал, что хозяйка слов на ветер не бросает. Хвост мгновенно исчез внутри. Крышка с хлопком опустилась. Из недр корзины донеслось примирительное, хотя и все же обиженное сопение. «Вот и славно», – кивнула Элоиза, поправляя перчатки. Карета тем временем начала замедлять ход. Снаружи мир стремительно менялся. Обычные скалы уступили место черному, блестящему обсидиану. Снег здесь падал не сверху вниз, а закручивался сложными спиралями, подчиняясь невидимым силовым линиям. Воздух стал густым, он вибрировал, вызывая легкое покалывание на кончиках пальцев. Кучер, закутанный в столько слоев шкур, что напоминал меховой шар, натянул поводья.
«Тпру, милый!» – прогудел он.
И его голос потонул в вое ветра.
«Прибыли, госпожа, дальше копыт не пойдут. Там магия землю жжет».
Карета мягко качнулась и остановилась. Элоиза взяла корзину под мышку. Та потяжелела, словно Мортимер, в знак протеста, решил стать свинцовым. И открыла дверцу. В лицо ей ударил порыв ветра, пахнущий озоном, хвоей и чем-то неуловимо сладким, похожим на запах старых духов. Она ступила на расчищенную площадку. Перед ней, вырастая прямо из скального массива, возвышался отель «Зеркальный пик». Зрелище было грандиозным и одновременно пугающим. Архитектор, создававший это, явно заключил сделку либо с дьяволом, либо с безумным геометром. Здание не строилось кирпич за кирпичом. Оно словно проросло сквозь гору кристаллическим наростом. Башни, острые, тонкие, как иглы, пронзали низкие тучи. Стены были выполнены из темного стекла и полированного камня. И в них отражалась надвигающаяся буря, многократно усиливая ощущение хаоса. Казалось, что отель не стоит на месте, а течет, меняется, дышит вместе с горой. Окна, сотни тысяч окон разной формы, смотрели на прибывшую гостью темными провалами глазниц. Лишь в некоторых из них горел теплый золотистый свет, обещая убежище от наступающей ночи. Главный вход представлял собой арку высотой в 3 человеческих роста, обрамленную статуями химер, чьи глаза были инкрустированы настоящими рубинами. При вспышках далеких, беззвучных молний казалось, что химеры поворачивают головы, провожая взглядом пушистых барашков, которые уже начали переминаться с ноги на ногу, мечтая о теплом стойле.
«Ну что ж, Мортимер», – прошептала Элоиза,
глядя, как снег начинает засыпать следы колес ее кареты с пугающей скоростью. «Надеюсь, кухня здесь так же хороша, как и архитектура, иначе мы рискуем стать частью этого ледяного пейзажа». Она сделала шаг к дверям, и те, повинуясь беззвучному приказу, начали медленно, торжественно открываться, выпуская наружу полоску света и запах горячего воска. Где-то высоко в горах загрохотало. Буря, словно хищник, почуявший добычу, захлопнула ловушку. Снегопад усилился, превращаясь в сплошную белую стену. Дорога назад исчезала на глазах, погребаемая под сугробами, которые росли быстрее, чем грибы после дождя. Элоиза Твит переступила порог зеркального пика, не подозревая, что вместе со снегом на ее плечи опускается тайна, которая кажется запутаннее самого сложного узора, который ей когда-либо приходилось вязать. Часть вторая. Жалобная книга и вибрирующие стены. Стоило тяжелым створкам сомкнуться за спиной Элоизы, как вой бури был отрезан, словно ножом. На смену ледяному хаосу пришла звенящая, почти осязаемая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в гигантском камине и цоканьем когтей Мортимера, который тут же начал скрести внутри корзины, требуя свободы. Холл отеля «Зеркальный пик» ослеплял. Если снаружи отель казался порождением темной магии, то внутри он напоминал внутренности драгоценной шкатулки. Пол был выложен плиткой из черно-белого мрамора, отполированного до такой степени, что и Элоиза на секунду замерла, боясь наступить на собственное отражение. Казалось, что под ногами бездна. Стен практически не было видно. Все пространство занимали зеркала, огромные, от пола до потолка, в массивных рамах из потемневшего серебра, крошечные, размером с ладонь, собранные в причудливые мозаики, выпуклые, вогнутые, треснутые и идеально гладкие. Свет от хрустальных люстр, свисающих с потолка подобно замерзшим водопадам, дробился и умножался в бесконечность. Элоизе на мгновение показалось, что в холле не одна она, а целая армия маленьких седых дам с корзинками. «Добро пожаловать в зеркальный пик!» Голос был низким, бархатным и обволакивающим, как дорогое вино. Из тени, отбрасываемой винтовой лестницей, плавно вышла женщина. Она не шла, а словно скользила над полом. На вид ей можно было дать и 30, и 300 лет. Высокое, статное, платье цвета густого бордо, которое шуршало при каждом движении. Но взгляд Элоизы, привыкший подмечать детали узоров, сразу зацепился за руки хозяйки. На бледной коже от запястья до самой шеи жили своей жизнью сложные чернильные рисунки. Руны, знаки защиты и символы удержания медленно перетекали с одной руки на другую, словно змеи под кожей. «Я мадам Васпера, хозяйка этого места». Женщина склонила голову в вежливом поклоне. «Вы, должно быть, мисс Твит? Мы ждали вас. Боюсь, вы последняя гостья, которой удалось прорваться через перевал». Буря разыгралась не на шутку, заметила Элоиза, ставя корзину на пол. Мортимер тут же воспользовался моментом, вышиб головой защелку и вывалился наружу рыжим меховым шаром. Он отряхнулся, презрительно посмотрел на мадам Весперу, затем на свое отражение на полу и громко чихнул. «Будьте здоровы, мессир», – невозмутимо произнесла хозяйка. «Магический фон сегодня нестабилен. Это влияет на чувствительные натуры».
«Он влияет на его аппетит, а не на натуру», – поправила Элоиза.
«Надеюсь, у вас найдется комната, где зеркала не будут множить его голодные вопли».
«О, разумеется. Комната аметист на втором этаже. Прошу, пройдите к стойке для регистрации».
Элоиза подошла к массивной стойке из темного дерева. Пока мадам Веспера искала ключ, мисс Твит сняла перчатку, чтобы взять перо. И тут ее взгляд упал на пухлый том, лежащий на краю столешницы. Книга была раскрыта, и пожелтевшая страница была еще влажной от чернил. Рядом никого не было. Но черное перо с серебристым наконечником, парящее в воздухе, самозабвенно строчило текст, выписывая изящные завитушки. Элоиза поправила очки и наклонилась, чтобы прочитать. Текст появлялся прямо на ее глазах. «В номере 402 слишком сквозит из зеркала. Отражение соседа постоянно заглядывает ко мне в душ. Требую компенсацию. И пусть принесут полотенца, которые не хихикают, когда ими вытираются». Перо поставило жирную кляксу, замерло на секунду, словно обдумывая следующую мысль, и начало новую строку.
«Кухня. Суп был слишком разговорчивым».
«Не обращайте внимания», – мягко произнесла мадам Веспера, перехватывая взгляд Элоизы. Она щелкнула пальцами, и перо безвольно упало на страницу. «Книга жалоб у нас заколдована на эмпатическую связь с постояльцами. Иногда она становится слишком драматичной. Зеркала – это всего лишь стекла, мисс Твит. Они не могут сквозить».
«Разумеется», – вежливо согласилась Элоиза. Хотя внутренний голос – тот самый, что помогал ей распутывать самые сложные детективные узлы в прошлом – шепнул. «Врет».
«Ваш ключ». Хозяйка протянула тяжелый серебряный ключ с брелком в виде глаза. «Ужин будет подан через час, в зале отражений. Мой помощник?» Она кивнула в пустоту, где никого не было. «Доставит ваш багаж». Элоиза взяла ключ. Он был холодным, словно кусок льда. Подъем по лестнице оказался испытанием для Мортимера. Кот жался к ногам хозяйки, избегая смотреть по сторонам. И Элоиза понимала, почему. В зеркалах, мимо которых они проходили, отражения двигались с едва заметным запозданием. Когда она поворачивала голову вправо, ее двойник в зеркале медлил долю секунды, прежде чем повторить движение. Это создавало тошнотворные ощущения морской болезни на суше. Путь к комнатам лежал через место, которое мадам Веспера с гордостью, а гости с содроганием, называли зеркальным коридором. Это было архитектурное безумие. Коридор был узким и бесконечно длинным, а его стены, потолок и даже паркет состояли из сотен зеркал, соединенных под странными углами. Здесь не было теней, только бесконечное отражение света, который метался от стены к стене, создавая иллюзию, что ты идешь внутри калейдоскопа. Пространство ломалось. Стоило сделать шаг, и твое отражение появлялось где-то впереди, потом сбоку, а иногда и вовсе на потолке, причем вверх ногами.
«Не смотри по сторонам, Мортимер», —
шепнула Элоиза, чувствуя, как корзинка раскачивается от дрожи кота.
«Просто смотри на мои ботинки».
Внезапно путь ей преградила высокая фигура, возникшая из лабиринта отражений словно по волшебству. Это была эльфийская дипломатка. Вблизи она выглядела еще более неестественно прекрасной, чем издали. Ее кожа светилась мягким перламутровым светом, а уши были изящно заострены и украшены серебряными кафами с сапфирами. А платье из струящегося зеленого шелка казалось жило своей жизнью, колыхаясь даже в отсутствии ветра.